дать отпор врагу силой своего культурного оружия. Именно с таким призывом уже 23 июня 1941 года профсоюз работников искусств обратился к певцам, музыкантам, танцорам и актерам.
Вместе с Красной Армией артисты, по сути, прошли всю войну. Вы можете себе представить Иосифа Кобзона с чемоданами на границе с Монголией? И я не могу. Нет, не то, что парни не сделают свою работу без песен и без плясов. Дело-то в другом. Дело в том, что это вам и самим нужно. Вам самим быть со своим народом там, где он был. Пусть даже и к несчастью. Пока идет специальная военная операция, пока наши парни продолжают уходить на фронт, пока жены и матери отчаянно ждут и молятся, в стране, в сфере культуры продолжается легкая шизофрения. Из России громко отчалили, тут даже без кавычек, самые популярные, самые известные, определяющие культурную повестку личности. Чулпан Хаматов, Максим Галкин, Андрей Звягинцев. Продюсер несчетного количества фильмов и сериалов Александр Роднянский. А еще те, на кого равняет сегодня молодежь. Юрий Дудь, Ваня Нойз МС, Оксимирон, Моргенштерн, Земфира, блогеры Поперечный, Мэдисон, Гасанов, Соболев и Хованский, комики Александр Гудков и Семен Слепаков и так далее. Огромный список на самом деле. Суммарная аудитория перечисленных в соцсетях примерно равна населению нашей страны. А если взять просмотры их работ, то речь пойдет на сотни миллионов. Надо ли отправлять запрос на их возвращение? Оплакивать, уговаривать, дать денежек, чтобы передумали, вразумить, научить жизни? Разумеется, нет. Зачем, для чего уговаривать взрослых людей любить родную страну? Да и возможно ли это? Вопрос в другом. Неужели сейчас не тот самый момент, чтобы начать культурную перезагрузку? Неужели вам не кажется, что пора сбросить вериги позорного подражательства Западу? Ощущение колонии в кино и где бы то ни было должно оставить нас. Ну, ради наших пацанов, ради мужиков, что работают за нас, на нас. Ради и для нашего будущего, для наших детей, для наших внуков, которым все это останется в наследство, все это безобразие. Ведь еще совсем недавно мы умели это делать, национальную культуру. Не верите? Давайте вспомним. Дать отпор врагу силой своего культурного оружия. Именно с таким призывом уже 23 июня 1941 года профсоюз работников искусств обратился к певцам, музыкантам, танцорам и актерам. 23 июня, на следующий день после начала Великой Отечественной, понимаете, 23 июня, фактически это был приказ артистам служить на благо Родины, выступать мощной агитационной системой, поддерживать боевой дух и веру в победу у армии, военно-морского флота и населения. Вспоминает великий советский композитор Анатолий Григорьевич Новиков, автор великих песен, ставших символами той войны, «Смуглянка-молдаванка», «Эх, дороги пыль да туман». В первый день войны композиторы столицы собрались в Доме композиторов. Они пришли, чувствуя острую необходимость быть вместе в этот исторический момент. Митинг был непродолжительным и деловым, как сбор бойцов по военной тревоге. Быстро договорились о том, что надо сразу же приступить к сочинению песен для фронта. По окончанию митинга группа композиторов направилась в Союз писателей. Для песен нужны были новые стихи. Все принялись за работу. В 2-3 дня было написано свыше 40 песен на слова Лебедева, Кумача, Исаковского, Алексея Суркова, Евгения Долматовского, Анатолия Сафронова, Льва Ашанина. Дом композиторов буквально стал штабом, где собирались композиторы и поэты, армейские музыканты и политработники. В эти военные годы, вспоминает Новиков, мной было написано свыше 60 песен. Наибольшей своей удачей я признаю лирическую песню «Воспоминания» о трудной солдатской судьбе «Эх, дороги», написанную со Львом Ашаниным. Вклад советских композиторов в победу огромен, но я рискну напомнить лишь о нескольких судьбах. Когда люди читают строки поэтесс той эпохи Маргариты Алигер «С пулей в сердце я живу на свете», надо помнить, что это не просто поэтическая метафора. Это конкретная немецкая пуля, убившая ее мужа, композитора Константина Макарова Ракитина. До войны он успел написать фортепианный концерт с оркестром, оперу «Невеста солдата» по повести Валентина Катаева «Я сын трудового народа». И был призван на военную службу еще до войны, поэтому сразу же угодил на фронт, когда война началась. Композитор Константин Макаров Ракитин погиб 4 сентября 1941 года под Смоленском, вынося из-под обстрела командира раненого. Он был удостоен ордена Красной Звезды посмертно. Или другая история композитора Константин Листов. Он успел повоевать еще в гражданскую войну в 32-м пулеметном полку, откуда его командиры отправили учиться в Саратовскую консерваторию, как одаренного юношу. До войны еще Листов написал «Тачанку, ростовчанку», «В парке Чаира» и множество других песен, сделавших его всенародно знаменитым. 22 июня застал его в Кисловодске, где он находился на отдыхе. Все поезда были забиты, коменданты не пропускали никого, кроме военных. Но Листов прорвался к коменданту, заявив: «Я, автор «Тачанки», бойцам будут нужны мои песни!» И оказался прав. Посадили его на поезд. Зимой 41 года он уже работал в политуправлении военно-морского флота СССР на Балтике и писал песни, десятки песен о войне, среди которых безусловные шедевры. «Ой, ты куст ракитовый» на стихи фронтовика Павла Шубина, «В землянке бьется в тесной печурке огонь» на стихи другого фронтовика Алексея Суркова. Так было. Такие вот были люди тогда, композиторы и поэты. Первые же дни войны на улицу Горького, 16, сейчас Тверская, начали стекаться актеры, горевшие желанием внести лепту в священное дело. Они-то и составили бригады, выезжающие на боевые позиции. Уже в августе на 5-м и 6-м этажах Всероссийского театрального общества начались репетиции. Один из участников этих выездов образно назвал помещение актерским военкоматом. Понимаете, да? Это были не разовые явления от независимых артистов, а государственная программа. Под руками бригад и режиссерами программ были великие Михаэлс, Изаватский, Раевский и Дорохин и так далее. Для знаменитого фронтового театра миниатюр «Веселый десант» писали Сергей Михалков, Борис Горбатов, замечательный писатель донецкий, Александр Хазин, многие другие. Все работники театра были артистами и в то же время выполняли другие функции – от директора до рабочего сцены. Зачастую актеры двигались вместе с войсками, сами до последнего не представляя, на какой площадке будут следующие выступления. Поэтому коллектив всегда сопровождал режиссер, способный на месте адаптировать сценографию и грим в зависимости от того, дневной свет или электрический, а также моментально развести мизансцены. На фронте ситуация была, мягко говоря, крайне непростой, но никто не берег себя. Каждый артист понимал, что и от него зависит исход битвы. Битвы за человечество на территории Советского Союза. Пьесы часто ставили прямо в поселке, где был штаб дивизии, а также в полях, на опушках леса, в чаще, на территориях авиационных ангаров, в эвакуированных заводах, на военных кораблях, на баржах, в сельских клубах, в госпиталях, где угодно. Наравне с солдатами цирковые артисты, певцы и актеры стремились приблизить победу, поддерживали дух и мужество в солдатах, медработников, всех тех, кто постоянно был там на передовой. Звезда фильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Любовь Орлова», одна из главных, может быть, даже главная артистка Советского Союза на тот момент, выступала прямо на крыле сбитого фашистского самолета. Балалаечники играли, сидя на дулах танков. С декорациями выкручивались как могли. Занавес заменяла плащ-палатка. На сцену ставили ящик из-под снарядов и табуретку. В такой роскошной обстановке разыгрывались страсти из салона княгини Бетси Тверской в Анне Карениной. Короче, еще раз говорю, это была система. Почетная система. Не участвовать в этом могли только, ну как это еще назвать, предатели. На призыв помочь солдатам оружием культуры откликнулись все без исключения. Как малоизвестные артисты и звезды своей ниши или региона, так любимцы всего Советского Союза. Леонид Утесов, Любовь Орлова упомянутая, Иван Козловский, Лидия Русланова. За 4 года войны во фронтовых концертах, внимание, участвовало, внимание, 42 тысячи артистов. 42 тысячи. Совокупно за годы Великой Отечественной войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной Армией артисты, по сути, прошли всю войну. Огромная культурная волна в 41-м году пошла по всей огромной стране. Отдельные люди могли быть не готовы, зато система была готова. В июле 41-го года Малый театр взял шефство над военным госпиталем в Марьиной Роще. Были сформированы бригады из артистов театра Вахтангова, которым во время битвы под Москвой как-то пришлось играть спектакль в 500 метрах от передовой. 6-я фронтовая бригада Кировского Мариинского театра была первой вошедшей по дороге жизни в Ленинград после прорыва блокады в январе-феврале 43-го года. Даже эвакуация не останавливала эту замечательную и такую нужную работу. Джаз-аккордеон-ансамбль под управлением Розенфельда, эвакуированный в Ташкент 42-го года, обслуживал Дальневосточный фронт. Артисты натурально лезли под пули. Это было нормой. Николай Черкасов, любимый актер Сергея Эйзенштейна, играл Александра Невского и Ивана Грозного. Он первым пришел на фронт. Вот у нас Евгений Цыганов играл советского снайпера Киценко в военной драме «Битва за Севастополь». При этом, как сам признавался, не мог поверить в начало СВО. И более того, пытался остановить ее постами в социальных сетях. Народная артистка Советского Союза Нина Сазонова рассказывала, как поехала на первую линию фронта в составе Центрального театра.
Никто из нас и представить себе тогда не мог, что уготовит нам судьба. Что погибнет Тося Романова. Что Сеня Великов упадет в плен, вырежет доску в полу вагона, сбежит и будет вновь схвачен. А потом наш разведчиц-переводчиц поможет ему уйти из лагеря к партизанам. Затем он вернется в театр и станет дирижером нашего оркестра.
Населяют землю вечные невесты.
Под Харьковом почти все члены концертной бригады погибли. Бригада номер 9 попала в окружение и была зверски расстреляна. Нина Сазонова – одна из немногих выживших в те суровые дни. Несколько дней девушка скрывалась одна в лесу. Позже случайно наткнулась на лагерь советских солдат. Помимо поездок на фронт, в годы войны организовывались благотворительные концерты и спектакли, на средства от которых закупались танки и самолеты. Всего за 4 года войны артисты собрали 98 миллионов рублей. К примеру, был очень популярен джаз, за который отвечал государственный джаз-оркестр под руководством самого Леонида Утесова. Сначала утесовцы выступали в военкоматах и призывных пунктах Москвы, а в июне 42-го года музыканты играли уже на Калининском фронте. На северо-западном от Москвы направлении. Впоследствии, вспоминая годы войны и выступления на фронтах, Утесов размышлял. «Я сам никогда в жизни не погубил ни одного живого существа. Но уверен, что врага, фашиста, убил бы, не задумываясь». Одной из последних песен, исполненных Утесовым и его оркестром в годы войны, стала «Дорога на Берлин». 9 мая 1945 года Государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением заслуженного артиста Леонида Утесова при огромном стечении народа встретил грандиозным концертом на открытой эстраде на площади Свердлова в Москве, ныне Театральной площади. Этот день Леонид Осипович называл самым счастливым в своей жизни, а тот концерт – самым лучшим в своей жизни. Вообще, за музыкальные концерты на фронте отвечали лучшие авторы и исполнители того времени. Легендарный советский композитор Исаак Дунаевский, автор знаменитых песен «Широка страна моя родная», «Сердце тебе не хочется покоя», «Капитан, капитан, улыбнитесь», с приходом войны полностью посвятил себя фронтовой работе. Композиторы Тихон Хренников, это который артиллеристы Сталин дал приказ написал, и Матвей Блантер, это который «Катюшу» сочинил, весной 45-го года в течение 2 месяцев ежедневно выступали в батареях, дивизиях, полках и госпиталях прославленной 62-й гвардейской армии. Хренников рассказывал, что ему особенно запомнился концерт в артиллерийском полку, который первым открыл огонь по Берлину. А? У вас были такие концерты? А у них бывали. Звезда эстрады Советского Союза Лидия Русланова еще во время Советско-финской войны давала более 100 концертов в месяц на фронте. Естественно, она с первых дней отправилась на фронта Великой Отечественной войны. Вот ее дневник. Боевое крещение приняла под Ельней. только закончил одну из песен, как над головами появились юнкерсы в сопровождении мессершмиттов. Посыпались бомбы, затрещали пулеметы, задрожала земля от взрывов. Смотрю, никто и ухом не ведет, слушают, как в колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее, да и концерт прерывать негоже. В общем, налет фашистов выдержала, программу довела до конца. Именно в начале войны в репертуаре Руслановой появилась песня «Валенки», ставшая ее визитной карточкой. На свои собственные средства Русланова приобрела две батареи «Катюш». На свои собственные средства. Две батареи, которые были отправлены на Первый Белорусский фронт, в корпус, которым командовал ее муж, генерал-майор Николай Крюков. Весной 45-го года Лидия Русланова вместе с наступающей армией прибыла в еще не освобожденный от гитлеровских войск Берлин. 2 мая 45-го года на ступенях Рейхстага Лидия Русланова спела «Валенки». Что может быть прекраснее? Знаменитые «Валенки» пришлось исполнять несколько раз. Концерт продолжался до поздней ночи. Георгий Жуков снял со своей груди орден и вручил Руслановой. После концерта Русланова углем поставила свою подпись на колонне Рейхстага рядом с фамилиями наших солдат. А Клавдия Шульженко?
Помню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной.
Новость о начавшейся войне застала певицу на гастролях в Ереване. Тут же из столицы Армянской Советской Социалистической Республики Клавдия Ивановна и музыканты ее джаз-оркестра отправили в Ленинград телеграмму с сообщением о том, что они передают себя в распоряжение Ленинградского военного округа. Как только артисты вернулись в Ленинград, их сразу зачислили в Красную армию. Шульженко получила воинское звание рядовой. Командование выдало ансамблю старый автобус, который тут же превратился в их дом на колесах. Ведь Шульженко давала по 3, а то и по 4 концерта в день. Утром пела перед солдатами и командирами, которым вот-вот идти в бой. Днем выступала перед ранеными в госпитале. А поздним вечером радовала песни отдыхающих после сражений красноармейцев. Вот чего ждали бойцы. И вот что они получили. И вспомним, как самоотверженно и храбро воевали они. Каким образом, какой ценой подарили жизнь всему человечеству. Сейчас нам обязательно скажут скептики, не надо путать всякую войну с Великой Отечественной войной. Я вам сейчас объясню, почему эта работа во время Великой Отечественной дала небывалого уровня результата. Потому что эта система была построена задолго до. Уже в гражданскую войну в 19-м году вышло 2 декрета о том, что артисты должны выступать на фронте перед фронтовиками. После окончания гражданской войны, это мало кто знает, все театры, включая Большой, были обязаны 2 раза в год, в День Красной Армии, 23 февраля и на 7 ноября, давать бесплатные концерты. Это было за 25 лет до Великой Отечественной. Далее система отрабатывалась на Финской, на Халхин-Голе, во время польских походов за украинские и белорусские земли, напомню. То есть из года в год. Потому что культура видела это своей задачей. Но этого мало. Потому что государство видело это своей задачей. Последние 30 лет от людей, плохо знакомых с матчастью, можно часто услышать. Да нельзя по заказу организовать творческий акт. Да невозможно художника заставить творить из-под палки. Да не существует такого худсовета, который не убил бы искру чистого искусства. Мысль вроде бы очевидная. Братья Стругацкие кучу талмудов ей посвятили, описывая исключительных мокрецов, с трудом выживающих среди серой биомассы рабов и тоталитарной бездушной машины государства. Но если доверять фактам, а не эмоциям и поздним Стругацким, то можно вспомнить, что чуть ли не лучшие советские фильмы, и про войну в том числе, создавались именно по государственному заказу. Помните этот черный экран, где было выбито «По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию»? Очень часто такую заставку видели, да ведь? Так вот, в Советском Союзе кино действительно считалось важнейшим из искусств, а не способом заработка или механизмом распила. Среди десятков картин большая доля приходилась на детское кино и экранизации. Считалось, что фильмы должны достойно воспитывать подрастающее поколение советских граждан. Это ведь нормально? Конечно, свободолюбивые режиссеры открыто говорили, что директив не любят, но сами иной раз признавали, что кино получалось намного лучше того, которое хотели не сами снимать. Помните, что говорил обладатель «Оскара» Владимир Меньшов? Как ни смешно, но раньше существовали тематические планы, которые мы проклинали. Должен быть фильм про советскую армию, про крестьян, про рабочих и крестьян. Но все, конечно, норовили снимать про интеллигенцию. И когда приходил молодой режиссер, его вынуждали снимать про рабочий класс. И получались такие шедевры, как «Высота», «Весна на Заречной улице» — это дебют Марлены Хуциева, «Иван Бровкин», «Максим Перепелица» — это все заказные фильмы. Их буквально заставляли снимать. Кто-то поспорит, что перечисленные картины имеют железное право на место в сокровищнице советского кино? Так в чем был неправ Советский Союз? Любопытно, что выстроенная в советское время агитмашина разогналась и долгое время работала как часы сама по себе, без дополнительных импульсов. Не бросать своих было для любого советского человека, артиста в том числе, нормой какое-то время еще. Вы можете себе представить Иосифа Кобзона с чемоданами на границе с Монголией? И я не могу. Обласканные зрителям звезды советской эстрады летали на гастроли в Афганистан. Вместо апартаментов класса люкс артистам приходилось ночевать в казармах, палатках и красных уголках, питаться солдатской кашей на полевых кухнях, попадать в опасные передряги. Вспоминает Жанна Бичевская. В 1986 году у меня в квартире раздался телефонный звонок. Собеседник на том конце провода сообщил, что я приглашена на гастроли в поддержку советских солдат, находящихся в Афганистане. Лететь туда было опасно, и врачи говорили, что мне нельзя лететь на гастроли с воспалением легких. Но я сердцем чувствовал, что нужна там. Приглашающая сторона сказала: «Вы можете отказаться, никто вас не осудит». Но решение мое лететь было окончательно. А какие концерты Александр Яковлевич Розенбаум давал в Афганистане? Какие песни написал о той войне? Великие!
Едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья. Им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в Одессе Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пача подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме.
Но в 90-е этот заряд у наших артистов начал иссякать, иссякать, иссякать и иссяк окончательно. Что мы имеем теперь, когда СВО после объявленной частичной мобилизации плотно вошла практически в каждый дом? При этом выступать перед русскими солдатами никто, мягко говоря, не рвется. Ну, почти никто. Регулярно выезжает на фронт Алексей Подобный с группой «Джанго», Дмитрий Ревякин с «Калиновым мостом», постоянно на Донбассе Юля Щерина, певица Юта. Огромным другом Донбасса был актер и режиссер, наш друг Сергей Пускипалец. Огромным другом Донбасса остается Сергей Маховиков. Спели в госпиталях Григорий Лепс, Александр Маршал, группа «Рондо» с Александром Ивановым. Евгения Миронова отвезли на Донбасс, где он прозрел. Владимир Стеклов не раз уже посетил Донецк вместе с другими артистами Олегом Черновым, Русланом Банковским. Антон Шагин, опять же. Актриса Полина Агуреева тоже. А вот главная звезда театра, где она служит, тот самый Евгений Цыганов, специально не поехал, хотя знал, что труппа мастерской Петра Фоменко собирается. Ну, собственно, все. Есть еще дюжина имен, которые вы и так знаете. Тем не менее, все в целом — это единичные явления, разовые акции, по большей части спонтанные. По-прежнему подавляющее большинство звезд кино, театра, музыкальной сцены как бы отсутствуют. Еще раз повторим, 42 тысячи советских артистов побывали на фронте во время Великой Отечественной войны. А сейчас примерно 42. Где заказ на это, если есть сумасшедший запрос? СВО идет, простите, с февраля. Каждый, абсолютно каждый солдат русской армии при всем мужестве очень чуток и действительно ждет этой самой поддержки, что к нему, именно к нему, приедет условная Полина Гагарина, поющая кукушку Цоя, как военный манифест из фильма «Битва за Севастополь». Что с ней можно будет сфотографироваться, увидеть ее живьем и хотя бы на пару часов выдохнуть и улыбнуться во весь рот, пока выступает красивый блондин. Специально ведь для тебя прилетел. Это дает ощущение нужности, это дает ощущение неброшенности, это дает ощущение неслучайности происходящего. Нет, не то, что парни не сделают свою работу без песен и без плясов. Дело-то в другом. Дело в том, что это вам и самим нужно. Вам самим быть со своим народом там, где он был, пусть даже и к несчастью. Впрочем, если это не ваш народ, какой с вас спрос?